Глава вторая. Экстерминаторы. Икинг с трудом сглотнул.
«Боги, боги, боги, боги!» — бормотал он про себя. «Кто это натворил?»
Видите ли, драконы, как правило, пользуются огнем очень аккуратно. Они применяют его в бою и на охоте, но им и в голову не придет поджигать округу. Да из чего бы? Ведь это их земля, они кормятся с нее и на ней живут. Значит, это сделали драконы, относящиеся к группе совершенно особых видов. Драконы-разбойники. Икинг боялся даже подумать, какую опасность сулит появление подобного дракона.
«Учитель, мне кажется...» — произнес сын вождя. «Вам стоит на это взглянуть. По-моему, тут поработал драконий огонь».
«Драконий огонь? Да чушь собачья!» — фыркнул Плевака. Он подошел и уставился на... пепелище, уперев руки в буки. «Да наверняка просто летняя молния ударила!»
«Гроз уже давно не было», — возразил Икинг. «И посмотрите!»
Он опустился на колени в пыль. «Пепел имеет зеленоватый оттенок. Это определенно разбойный вид».
«Спасибо, Икинг!» — язвительно отозвался Плевак. «За полезную лекцию! Но учитель здесь я! Встать в строй!»
Икинг встал в строй. Сморкало злорадно ухмыльнулся при виде того, как отбрили Икинга.
«Ни один дракон, будь он хоть трижды разбойник, не посмеет напасть на нас здесь, в твердыне хулиганов на Олухе. Это смехотворная, абсурдная, бредовая мысль!» «Так не бывает!» — проревел Плевак. «Седлаем драконов! Бегом марш! Быстро, быстро, быстро!»
Кабанчик забрался на своего олига-тигра. Сморкало мордоворот ездил на самом лучшем драконе, гладком, злобного вида, чертовом живчике. Крепкому орешку-младшему достался дракон из породы стремительных рвачей, очень быстрый, с обтекаемыми обводами.
«Икинг никчемный, и его рыбьи ноги неудачник, приятель, точно будут нас задерживать!» — глумливо пожаловался Сморкало. «Только взгляните на их жалких верховых драконов, это же позор племени!»
Рыбьи ногу с Икингом достались отбросы группы. Мелкий уродливый дерганный пупыряк, у которого толстенное брюхо едва не волочилось по земле, и нервный ветрогон с безумными глазами и явственной хромотой. Когда несколько дней назад они отправились в драконюшни выбирать себе драконов, Икинг по праву сына вождя выбирал первым, и он мог бы выбрать чертова живчика, на котором теперь самодовольно восседал Сморкало. Великолепное, лоснящееся, мускулистое создание, которое в один прекрасный день непременно вырастет в потрясающего зверя. Но что-то в несчастном нервном ветрогоне привлекло внимание Икинга. Он знал, что беднягу никто больше не выберет. И почему-то ему показалось, что с беспокойной тварью, ковыляющей в прискочку перед ним, недавно случилось что-то ужасное. На лапах у дракона виднелись свежие следы снятых кандалов.
«Я бы на твоем месте взял кого другого», — посоветовал червяк безмозглый, смотритель драконюшин. «Мы подобрали его в набеге на гостедавные земли, он в дереве застрял. Сдается мне, он сбежал из золотых шахт острова Магманьяков. А из беглецов получаются плохие верховые драконы. По правде, милосерднее было бы тюкнуть его по башке, да и дело с концом».
Вот поэтому Икинг и выбрал хромого ветрогона. Он так его и звал, Ветрогон. Ни Икинг, ни Рыбьенок не поверили, что пожар вызвала молния. Но спорить с Плевакой, когда он уперся, дело гиблое, поэтому они с неохотой взгромоздились на своих драконов. Рыбьеногов пупыряк яростно запыхтел, заскреб лапами по земле и скинул наездника в тот же миг, как тот уселся ему на спину.
«Гиб-гиб, ура!» — мрачно произнес Рыбьенок, залезая обратно. История тут же повторилась, только на сей раз быстрее.
«Да, вижу, мне понравится ездить верхом на драконе».
«Вас поведу я! Верхом на собственном драконе!» — крикнул Плевака.
Плевакин дракон, здоровенный, шишковатый грубык по имени Голиаф, поморщился, когда хозяин тяжко плюхнулся ему на спину.
«Клянусь волосатой грудью Тора!» — проворчал Голиаф. «Эта задница с прошлой недели стала еще жирнее, хотя вроде куда уже. Будет просто чудо, если мне удастся оторваться от земли».
«Эгегей!» — вскричал Плевака, стискивая колени и посылая Голиафа вперед. И команда по выпасу оленей верхом на драконах пустилась в путь по обугленным остаткам вереска. Впереди вдохновенно орал Плевака, остальные следовали за ним в более сдержанной манере. Икингов Ветрогон идти за всеми не желал. Он дрожал всем телом и непрестанно поглядывал на небо. По какой-то причине Ветрогон, похоже, утратил дар речи, поэтому Икинг не мог выспросить у него, в чем дело. «Все в порядке, малыш», — приговаривал он с упавшим сердцем. «Ну что с тобой?» «Такой чудесный денек, чего ты испугался?» Ответить Ветрогон не мог, но что-то явно перепугало его до полусмерти.
«Вперед!»
— возмущенно рявкнул Беззубик, не отличавшийся чувствительностью.
«Они же победят раньше нас!»
«Да никто никого не победит, Беззубик!» — отозвался Икинг, терпеливо уговаривая Ветрогона сдвинуться с места и догнать остальных. «В выпасе нельзя ни победить, ни проиграть!»
«Ладно!» «Беззубик просто немножко попугает оленей, чтоб побегали», — сказал дракончик.
Спустя примерно час Плевака, летевший на Голиафе чуть впереди остальных, заметил мирно пасущиеся в вереске стадо оленей. Он тут же вернулся к неровной цепочке мальчишек на драконах.
«Тихо! Тихо все! Я засек стадо!» — негромко произнес он. «Теперь мы должны двигаться очень спокойно и ровно. Мы же не хотим спугнуть их, а то разбегутся. Драконов держать в узде. Икинг, к тебе это особенно относится. Я хочу, чтобы ты полностью контролировал Беззубика. Не хватало мне повторения случая с овцами в сортире».
«Хорошо. Беззубик, ты слышал?» — строго шепнул Икинг. «Сиди смирно, понял?» Беззубик прошуршал по икинговым плечам и глубоко и серьезно заглянул хозяину в глаза.
«Да. Да, да, Беззубик будет сидеть очень спокойно, да, да».
Икинг моргнул. Драконий взгляд гипнотизирует, у него немедленно закружилась голова. «Обещаешь?» — шепнул он.
«Беззубик обещает провалиться мне на этом месте».
И он лизнул Икинга в нос своим раздвоенным язычком. Тем не менее, Икинг на всякий случай крепко обхватил дракончика поперек живота. Надо отдать Беззубику должное. Он честно старался сдержать обещание. Даже развернул Икинга на плече, чтобы вид стада не искушал его. Он мурлыкал про себя и усердно думал о другом, не об оленях, о мышах, например, и о рыбе, и об интересных животных с копытами. Тьфу ты, опять эти олени! Мальчики перешли на рысь. Их охотничьи драконы парили в воздухе, держась поближе к хозяевам.
«У этих овец такие острые штуки на головах», — сообщил Бестолков.
«Потому что эти овцы — олени, Бестолков! Тор, дай мне терпение! Не останавливаемся! Никаких резких движений! Рыбьенок, пожалуйста, постарайся сохранять вертикальное положение! Надо держаться очень-очень тихо, вот и все!»
Беззубик не устоял и оглянулся через плечо. А там олени, такие большие, такие жирные, такие заманчивые, и стоят так спокойно. Ну, кому будет плохо, если он их чуток расшевелит?
«Беззубик!» — предостерегающе зашипел Икинг.
Беззубик торопливо отвернулся.
«Так держать, ребятки!» — радостно приговаривал Плевака. «У вас уже очень хорошо получается, они вообще не испугались. Просто продолжаем спокойно и молча ехать еще несколько минут и...»
«Дайте Беззубик их съест!»
Взвыл Беззубик и, не в силах сдерживаться больше ни секунды, цапнул Икинга за палец твердыми деснами, вырвался и бросился на стадо, вереща, как маленький баньши.
«Тор, тебя разрази!» — ахнул Плевака. «Что во имя Одина делает твой дракон, Икинг? Он тебя совсем не слушается, отзови его немедленно, это приказ! Останови его!» — проскрипел он жутким голосом.
«Да, учитель, сейчас!» — простонал Икинг, понукая Ветрогона вперед за несущимся в небе дракончиком.
«Беззубик, стой!»
воззвал кровожадный карасик, пытаясь кричать и не шуметь одновременно. Нелегкая задача. Беззубик дернул хвостом, и крылья его превратились в размытое пятно. Это означало, что он может броситься вперед почти что на скорости звука. Одновременно, кстати, это мешало ему слышать вопли икинга.
«Беззубик, просто по счет», — объяснил дракончик сам себе, прошивая воздух. «Просто попасу немножечко, чтобы эти олени страху не теряли. Им же нравится, смотрите, они улыбаются».
Он с восторгом заметил, что глупые олени начали разбегаться.
«В бой!» — счастливо заорал Беззубик.
«Торовы ляжки!» — прорычал Плевака, подгоняя Голиафа. «Олени побежали!»
И он прибавил ходу, а за ним и мальчишки. И секунды не прошло, как от спокойствия в команде по выпасу оленей верхом на драконах не осталось и следа. Дикая, первобытная картина. 12 мальчишек на 12 драконах галопом несутся по вереску, над ними с безумными воплями летит Плевака, а впереди, вереща от азарта, несутся, словно гончие псы, охотничьи драконы.
«Налево, икинг, прими влево!» — взревел Плевака крикливый, когда кровожадный карасик исчез вдали верхом на удирающем ветрогоне.
«Стой! Ой, налево!» —
скрежетал икинг, а сдуревшая потрепанная маленькая пугало под ним, опасно переваливаясь на трех ногах, неслось все быстрее и быстрее. Яростно ухая, Беззубик врезался прямо в середину оленьего стада числом в 360 голов. Эффект получился такой же, как при прямом попадании белого шара в треугольник красных на бильярдном столе. Все 360 оленей бросились в рассыпную по острову, в 360 сторон, на все 360 градусов.
«Кукареку!» — издал победный клич Беззубик. «Классно пасешь, Беззубик!»
И трижды прокрутил победное сальто.
«Вернитесь и сражайтесь, вы тупые коровы!»
— обидно вопил он вслед быстро удаляющимся оленьим хвостам. Тут примчались икинг с ветрогоном и со скрипом затормозили.
«Опоздали!» — пропел Беззубик. «Тормоза! Видели, да? Беззубик сделал их всех одним ударом!» «Беззубик — гений! Беззубик выиграл! Беззубик...»
«Очень непослушный!» — закончил за него икинг. «Я же просил тебя сидеть тихо, Беззубик. Я говорил тебе не гонять оленей, помнишь?»
«Ой!»
Теперь Беззубик вспомнил и поджал хвост.
«Беззубик пас!»
— чуть слышно произнес он. «Ты не пас!» «Беззубик, ты гонял!» — стал выговаривать ему икинг. Плевака был недоволен, это еще мягко сказано.
«Спасибо икингу, он наглядно показал нам, как не надо пасти оленей. Это абсолютно противоположное тому, что вам полагается делать. Так, теперь нам придется начинать все сначала, с самого начала».
«Икинг!»
Застонали мальчишки, бросая на него сердитые взгляды.
«Икинг опять наглядно показал, какой он никчемный!» — торжествующе фыркнул Сморкало.
Так начались два изнурительных часа. Беззубик перегрелся, переутомился и проголодался. День клонился к вечеру, комары роились громадными кусачими тучами. Прячась от них, дракончик заполз икингу под шлем, а оттуда стал изливать нескончаемый поток нытья.
«Беззубик хочет домой. Ему больше не весело».
Однако со временем олени стали снова сбиваться в более-менее крупные группки, а мальчишки начали понимать, как совместно с охотничьими драконами направлять парнокопытных в нужную сторону. Они держались верхом и собирали стадо все более умело и страшно гордились собой. Рыбьенок не падал с пупыряка уже целых полчаса, не меньше. Им как раз удалось сбить крупную группу примерно в 16 оленей и направить их вниз по склону к берегу, причем весьма профессионально. Кабанчик, Бестолков и Крепкий Орешек-младший подгоняли стадо сзади, покрикивая, ухая и хлопая в ладоши. Остальные ехали справа и слева от стада, не давая оленям уйти в сторону с выбранной тропы. От кучки отделился большой самец, и сморкала свистнула огневица. Драконица спикировала вниз, растопырив когти и выпуская предупредительный дым. Олень тут же поспешил обратно к своим. Вот это жизнь, а! Всем хотелось, чтобы отцы видели их в этот момент. Икинг ехал себе легко и непринужденно, не придерживаясь руками, чувствуя себя трехметровым великаном. Олени текли с холма лоснящейся коричневой рекой ровно и плавно. Они пересекли пересохший ручеек и устремились вниз, в лес, также легко, плавно, совершенно расслабленно. И тут вожак стада вдруг вскинулся на дыбы. Лес перед ним вспыхнул. Длинная полоса огня возникла из ниоткуда. Олени затрубили от ужаса, и лавины раздутых ноздрей, копыт и рогов хлынули в обход пламени вниз по склону. Викингам повезло меньше. Когда они подъехали, пламя вздымалось уже на 3 метра.
«Быстро!» — орал Плевака. «Вниз, к берегу! Обойти пламя и вниз, к берегу!»
Но было поздно. На глазах у Викинга огонь распространялся во все стороны, так быстро, что его и вскачь было бы не обогнать. И тут Викинг увидел то, чего больше всего боялся с самого начала. Каждый волосок у него на загривке встал дыбом, словно шипы у морского ежа. Между деревьями мелькали темные силуэты, которые и сеяли огонь. Мелькнут и исчезнут, словно большие черные крылатые пантеры шныряли по лесу на бреющем полете.